не так, все не так, ребята.
Александр Каменский в нашей совместной с журналом «Знание силы» передачи. Мы продолжаем разговор чуть-чуть в бок. Вот здесь Марина говорит, напомните, в каком году образовалась Австро-Венгрия и Балканские государства. Австро-Венгрия – это очень поздняя вещь. Это после революции 1848 года, именно Австро-Венгрия.
Да,
Австрийская империя – это какой у нас год?
Это Священно-Римская империя.
А вот, собственно, австрийский, когда Франц стал, по-моему, австрийским императором. 1800 какой-то, да, первый или второй?
Империя.
А до этого Священно-Римская империя в разных границах, с разными откусанными кусочками. А балканские государства, так называемые, они же ведь разорваны и разделены.
Они были частью в пределах Османской империи, по большей части. А частью Австрии принадлежали, и вот, собственно, борьба все время в 18 веке как раз и шла между Австрией и Турцией за владение вот этими территориями.
Да, это вот первое. То, что у нас было очень любопытно сказано, это мне всегда очень нравится. Идея общественного договора, пишет Саша из Твери, возникла в Древней Индии. Похожие идеи могли быть очень во многих местах.
Похожие идеи могли быть очень во многих местах. И, так сказать, безусловно, существовали. Вы понимаете, но точно так же, как говоря об упомянутом выше марксизме, мы можем находить, так сказать, некие идеи марксистского характера у древних античных философов и так далее.
Ну и в Священном Писании мы можем находить очень много.
Да.
Тем более, что моральный кодекс строителя коммунизма просто списан с Нагорной проповеди.
Безусловно.
Подобно, но не вот то, что не источник, вот похоже, не источник.
Да. Вопрос в том, когда это формулируется, так сказать, четко формулируется в письменном виде, и уже в виде печатного слова начинает распространяться, и таким образом становится общеизвестным, завоевывая умы.
Очень интересно, что в то же время, вот 17 век, причем не зря мы говорим все-таки и о 17-м тоже, в прошлом году была, на мой взгляд, очень плодотворная, общественная такая и популярная дискуссия о просвещении. Была и во Франции, она очень была сильна, эта дискуссия. Во всех журналах такие и серьезные, и менее серьезные были статьи. И целый номер журнала «История» был посвящен этому. И это уводили очень во многие явления 17 века и как раз. И правильно, что когда вот мы сейчас говорим о естественных законах, об открытии естественных законов, физических законов, законов естествознания.
Да.
Ведь не зря существовавший всегда закон всемирного тяготения, который сформулирован как раз, это ведь 17 век, уходящий чуть-чуть в 18. Прогресс в естественных науках заставляет думать как и об обществе тоже ведь как о некоем изучаемом, подверженном изучению.
И подверженном изменению.
Изменению, значит, надо узнать законы, и тогда можно воздействовать и, соответственно, этим законам достраивать это общество.
Да, и не случайно совсем, собственно говоря, об этих проблемах общества в 17-м, начале 18 века размышляют люди, которые одновременно с этим занимаются и естественными науками, и математикой, и физикой, и так далее. Как, например, Лейбниц, как Христиан Вольф, знаменитый немецкий философ, и целый ряд других. Но здесь на рубеже 17-18 века происходит очень тоже важный перелом. Дело в том, что эти размышления о государстве, это новая концепция государства, новое представление о государстве, оно порождает идею о том, что раз государство – это нечто иное, чем мы думали прежде, да, и у правителя есть какие-то, так сказать, обязанности, а как эти обязанности исполнить? Значит, возникают идеи, связанные с тем, как наиболее эффективно управлять. об эффективности управления. Возникает целая теория, так называемая теория камерализма, которая вот как раз, это как бы наука об управлении. Угу. Вот смотрите, сегодня у нас, да, одна из самых популярных профессий в нашей стране, и такое слово популярное, это слово «менеджер». Вот эта наука угу. об эффективности управления, она рождена в начале 18 века. И она оказывает огромное влияние на, ну, я бы сказал, большинство европейских государств этого времени. Причем, что очень интересно, что это именно наука, и что представители этой науки зачастую занимали кафедры в ведущих угу. европейских университетах. И вот разрабатывается наука, которая говорит о том, как должно быть устроено государственное управление, государственные учреждения, какие должны быть функции чиновничества и так далее. В конечном счете это порождает применение этой теории на практике, порождает, опять же, хорошо нам с вами знакомое явление, оно порождает бюрократию. Бюрократию вот уже как абсолютно новую социальную, так сказать, прослойку, имеющую определенный, так сказать, статус, функции и так далее. Но камерализм и все, что было связано с камерализмом, рассматривали государство одновременно с этим как некое высшее благо, как некую самоцель, а каждого из людей, каждого из подданных, как своего рода винтик в этой огромной машине, которая вот выполняет эту самую функцию. То есть в этой теории еще не было как бы места отдельному человеку, личности, индивидууму. И вот здесь и происходит вот этот переворот, когда начинается просвещение, которая использует вот эти все достижения и естественных наук, и социальных наук, и вот эти все теории, так сказать, и так далее, эти новые представления, теории общественного договора и прочее, но вносит новое, которое связано как раз с тем, что в центре всего находится человек, человеческая личность, индивидуум. И, конечно, революционное значение в этом смысле имела книга Монтескье «О духе законов», которая вышла в 1748 году. Монтескье тоже, так сказать, в значительной степени повторял то, что говорилось и до него. Когда он писал, в частности, например, а это одна из центральных идей его труда, он писал о трех типах правления, то он развивал еще в значительной степени идеи Аристотеля, но он вносит в это нечто новое. Он говорит о том, что главная обязанность правителя, и в частности главная обязанность монарха, абсолютное большинство стран этого времени были монархиями, это забота о благе подданных. Вот это его обязанность, и главным средством достижения этой цели и исполнения этой обязанности является создание законов, законотворческая деятельность. Законы должны обеспечивать благосостояние и безопасность подданных.
Причем законы непроизвольные.
Непроизвольные. Монтескье вводит понятие фундаментальных законов. Что очень важно, это те законы, в которых, по его мысли, должны быть зафиксированы основные взаимные права и обязанности власти и подданных. И они должны составить правовую основу государства. По сути дела, это то, что мы сегодня называем Конституцией. Слово «конституция» было известно уже во времена Монтескье. Но под Конституцией как раз и понимали вот эти фундаментальные законы. Сегодня, когда мы говорим «Конституция», мы, как правило, имеем в виду вот некий единый законодательный акт. Основной закон, совершенно верно. Да. Но вот такой вид это приобрело лишь после американской революции, после появления американской революции.
До этого Конституция после, как
некий набор вот этих набор, вот фундаментальных законов.
Потому что,
законов.
Например, 1688 год в Англии называется конституционным кризисом. Хотя вот о таком документе, как Конституция, в Англии не шла речь и не идет
до сих пор. А потому что само слово «конституция», да, оно же что обозначает, так сказать, этимология этого слова? Оно означает устройство, строение.
Кризис устройства тогда был в 688 году. Сразу еще по датам. 1806 Австрийская империя. Австро-Венгрия — это 60-е годы. Ну, правильно, что после революции 48-го, когда возник этот вопрос, очень серьезно возник. Но там еще и на фоне войны с Пруссией, войны с северно-германскими союзами, это уже оформилось тогда. Вот, именно Австро-Венгрия, особая автономия Венгрии. Но это начато было процессами 48-го года. Так,
далее Монтескье формулирует еще одно, так сказать, положение, идею, которая становится основополагающей для всего исторического развития последующего времени. Он формулирует теорию разделения властей. Опять же, и до него эту идею высказывал еще Лок в конце 17 века. Но именно Монтескье ее формулирует наиболее четко и последовательно. И именно Монтескье подчеркивает в этой своей формулировке, что разделение властей необходимо. Зачем? Для того, чтобы предотвратить деспотизм, авторитаризм и так далее. То есть это средство предохранения от деспотической власти. И вот эта идея, как мы с вами знаем прекрасно, ложится в основу политического устройства постепенно. Опять же, естественно, постепенно, на протяжении длительного периода, она ложится в основу политического устройства большинства европейских государств.
Причем Монтескье очень во многих своих примерах, и во всех своих примерах он чрезвычайно конкретен, но достаточно неожиданный для уха там, 20-21 века. То есть некоторые монархии он считает республиками, несмотря на присутствие короля.
Совершенно верно.
Вот, а некоторые правления, которые считаются республиканскими, он считает деспотичными вполне тоже.
Безусловно. Вообще надо сказать, что во времена Монтескье к республикам относились довольно критично, потому что с понятием республика было связано, ассоциировалось как бы понятие анархии, хаоса. И чему примером наиболее ярким была, конечно, Польша, которая тоже формально была монархией, но власть там принадлежала, как мы знаем, шляхте, которая, так сказать, могла целым рядом, так сказать, механизмов и процедур фактически блокировать любое решение. И с точки зрения людей XVIII века это было республиканское правление. Идея республики была отчасти дискредитирована и Нидерландами в это время. Потому что в это время наблюдается вот после такого, так сказать, ну, подъема, что ли, и могущества.
Это вот в эти 40-е страны, годы, да?
Да, наблюдается Победы, да? Упадок, некий упадок влияния, мощи политической и так далее. И вот идея республики была в какой-то степени дискредитирована. Она вновь выйдет на поверхность, когда вот как раз появятся североамериканские Соединенные Штаты, и когда вот этот пример будет показывать, что нет, оказывается, вот все-таки республиканское
вполне
правление может работать. Угу. И в какой-то степени даже Англия людьми XVIII века воспринималась как республика, поскольку король не обладал всей полнотой власти.
После всех событий, после 40-х годов,
где существовал парламент, существовал парламент, которому принадлежала законодательная власть. Вот. И, так сказать, кстати сказать, для Монтескье вообще в некотором смысле идеалом вот таким политического управления являлась Англия. Причем, что очень интересно, он, по-видимому, знал, что сами англичане достаточно критично относились к своему политическому устройству. Он наверняка, так сказать, скажем, читал Боленброка. Но он писал о том, что, дескать, вот не так важно, в какой степени исполняются там, скажем, какие-то законы. Главное, что они существуют, главное, что они есть. И вот это чрезвычайно, так сказать, оказалось важным. Другая идея, которая тоже появляется в XVIII веке и начинает завоевывать политическое пространство, это идея веротерпимости. Она тоже идет из XVII века. Скажем, Лейбниц тот же выступал за создание такой вот своего рода республики ученых, которая бы объединяла людей разных наций, вероисповеданий и так далее. Но вот постепенно это происходит, и мы наблюдаем этот процесс. Опять же, очень медленный процесс. В той же Священной Римской империи, в Австрии, еще Мария Терезия, так сказать, изгоняет, обнаруживая вдруг некую протестантскую общину, она ее изгоняет
страны. Но у нас есть два примера более раннего, такой более-менее веротерпимости. Договоренность между германскими государствами во время реформации.
Да, да.
И Нанский эдикт во Франции.
Безусловно.
Но здесь его отменяют, вот Нанский эдикт. После всех драгонат, этих преследований.
Поэтому, конечно, это не вот такой прямолинейный процесс. Это очень сложный процесс. Но тем не менее, смотрите, вот после Марии Терезии ее сыновья Иосиф II и Леопольд Тосканский, они берут эту идею веротерпимости на вооружение. Во Франции...
Ну, тут, простите меня, уже революция прошла, уже здесь враги веры есть пострашнее, чем...
Нет. Леопольд действует еще раньше, и, собственно говоря, и Иосиф приходит к власти
здесь все
раньше,
идет...
но здесь...
А Иосиф еще до революции, конечно, в смысле, принимает вот эти вещи.
Да, но потом посмотрите, давайте посмотрим и на Россию. В России прекращается преследование старообрядцев после 1762 года. Все. И, в общем, вот эта идея веротерпимости тоже начинает, так сказать, быть одной из главных политических идей.
А это не особая ли статья все-таки екатерининское время?
Но это особая статья, да, но после Екатерины, например, вернуться, уже никто не рисковал вернуться, скажем, к тому же преследованию старообрядцев, например, да?
Или... Старообрядцев нет, но у нас наступают такие не очень хорошие времена, конец 10-х и начало 20-х годов в России.
Ну, мне думается, все-таки это немножко другая тенденция. Если говорить о, так сказать, не очень хороших временах, то скорее надо говорить о времени Александра Третьего, уже гораздо более позднее время.
Это следующая волна.
Но здесь есть еще один важный момент, который тоже связан непосредственно с XVIII веком. Именно в XVIII веке, к концу XVIII века, в значительной степени под влиянием французской революции формируется идея нации, национального в том числе интереса. И вот это чрезвычайно важное явление. Собственно говоря, возникает национализм как течение общественной мысли.
Хороший был вопрос здесь у нас, он немножко потерялся здесь у меня, но вопрос состоял в том, что первично для этой идеи – этнос или территория?
Вот это очень непростой вопрос, как мы с вами знаем, и до сих пор.
Угу.
Слово «нация» ведь не появилось в XVIII веке. Оно появилось значительно раньше. И оно активно использовалось. Оно активно использовалось на самых разных европейских языках. И оно появляется в русском языке. Но появляется, вот что очень важно, оно в русском языке появляется прежде всего в переводных сочинениях, в переводах с французского. И тут возникает такая сложная, вот для исследователей довольно сложная проблема. Дело в том, что, по сути дела, это слово «нация» было синонимом слова «народ». Оно было словом, синонимом слова «народ». Вот нация в этническом значении ее, она как раз и появляется к концу XVIII века. Но для такой страны, как Россия, здесь была серьезная проблема. Здесь была серьезная проблема, потому что это была империя, населенная многими народами. Ломоносов, когда пишет о российском народе, о сохранении российского народа, о размножении российского народа, он имеет в виду не русских, этнических русских, он имеет в виду всю совокупность людей, живущих в Российской империи, на самом деле называя их российским народом. Но вот этническая идея, она формируется к концу XVIII века. Но одновременно с этим формируется и понятие государственной нации. И вот это тоже было характерно для революционной и наполеоновской Франции.
Потому что вся Франция, даже конца 18 века, почему даже, и очень даже,
да.
Это Франция очень разных народов, часто не понимающих друг друга. Даже до 20 века это сохранилось. Я был поражен рассказом о бретонских подразделениях, в которых был в каждом переводчик, в каждом отделении был. И французская идея была как раз разделение на департаменты и один язык.
Да.
Вот еще.
Да.
Не регионализм,
это,
один
это
язык.
Это еще и политика, направленная на конструирование наций, которая становится тоже важной такой вот идеей политической и принимается на вооружение. Дальше, если мы с вами пойдем, то важнейшая сфера суда, права, преступности и наказания за преступление. Вот основные базисные представления формируются в XVIII веке. Основные базисные представления в значительной степени были сформулированы Чезаре Беккари в его знаменитой книге о преступлениях и наказаниях, и само название вот это как бы, ну, я бы сказал, символ, так сказать, своего рода, да. А что он говорит? Он говорит о соразмерности преступления и наказания. Он говорит о бессмысленности излишней жестокости в наказании. Он говорит о абсолютной невозможности дважды наказывать за одно и то же преступление. Он говорит, что наказание не должно уничтожать преступника, оно должно его исправлять. Он говорит о презумпции невиновности, важнейшем принципе. Он говорит о том, что пытка не есть средство дознания и не может быть средством доказательства вины. И, наконец, Беккари формулирует впервые аргументы против смертной казни. И надо вам сказать, что ведь до сих пор вот все дискуссии, так сказать, вокруг отмены смертной казни, которые идут у нас в стране, которые где-то еще происходят, среди сторонников отмены смертной казни никто не придумал никаких новых аргументов после тех, что были сформулированы Беккари. Беккари сказал, государство не имеет права отнимать жизнь подданного. Все. Вот и все, собственно говоря. Понимаете, значит, и дальше следствием вот этих новых правовых доктрин, новых правовых представлений, а после Беккари, скажем, важную роль играют английские юристы, в частности, Уильям Блэкстоун, и Блэкстоун формулирует так называемое вот то, что вообще в юридической практике многих стран до сих пор используется, так называемое рацио Блэкстоуна, которое звучит нам очень, так сказать, понятно и знакомо. Блэкстоун писал, что пусть лучше 10 виновных избегнут наказания, чем пострадает один невинный.
Саша, я бы хотел все-таки, у нас сейчас 2,5 минуты. Мы начали с того, что эпоха уходит. Что уходит у нее? Что подвергается коренному изменению? Потому что сейчас мы говорим о тех принципах, которые живут.
Да, нет, не вполне. Не вполне. Мы с вами видим, как сегодня мы говорили, во-первых, уже о завершении как бы эпохи национальных государств. Мы видим сегодня, как определенному, так сказать, изменениям, я бы сказал, такой коррозии подвергается идея нации. И очень много споров вокруг этого. Точно так же сегодня под сомнение ставится принцип государственного суверенитета, как мы с вами знаем. И вокруг этого тоже чрезвычайно много споров. Я бы обратил внимание еще на одну вещь. Вот XVIII век – это ведь и век, когда сложилось современные нам сегодня представления о том, что есть образование и образованность. И вот эти представления тоже сегодня уходят в прошлое. Я, так сказать, на вот, ну, таком обычном, как бы, я думаю, всем понятном примере. Вот, скажем, для людей нашего с вами поколения, когда наши родители, так сказать, думали о нашем с вами воспитании, то они знали, что вот ребенок должен прочитать такие-то книжки.
Да.
Сегодня, я думаю, ни один родитель не может этого сформулировать, если только он не заставляет ребенка читать те же книжки, которые он сам читал в детстве.
Ну, в общем, так.
Да. Понимаете, вот этот как бы набор, который формирует как бы базис вот того, вот образованный человек должен прочитать то-то, то-то, то-то и то-то, да? Сегодня, я думаю, никто не в состоянии это сказать. Образованные в наше время мы, так сказать, вот как бы в среде своей мы понимали, каждый, мы как бы узнавали, да, ты читал Кафку, да, значит, ты свой, да, ты читал Сартра и так далее, да, ты смотрел там такой-то фильм. Сегодня это ушло, сегодня этого абсолютно нет. Это ну, тоже один из...
Да, но здесь можно подробнее об этом поговорить, потому что есть такие вот опорные сигналы, как говорили у нас в педагогике. Опорные сигналы существуют у поколений очень четко, между прочим. Они, может быть, но более многообразные и менее четкие, более зыбкие. Но это другой разговор.
Безусловно.
Спасибо, Александр Каменский. И мы сегодня многое наметили. Спасибо, Елена, за ваше предложение. Я о нем подумал. Думаю, это очень интересно, и, может быть, оно станет одним из циклов программы «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.